подготовила моя коллега Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 12 июля, суббота. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флодинская. Главные темы нашей программы. Конфликт России и Грузии. Съезд партии Михаила Касьянова. Верховная Рада Украины перед уходом в отпуск не поддержала вотум недоверия правительству Юлии Тимошенко. Кинофестиваль в Карловых Варах и судьба главной российской телепремии ТЭФИ. Репортажи и интервью на эти и другие темы в нашей программе. Также история Запада и Востока, лучшая московская, лучшая городская тема за неделю. Все это в сегодняшнем субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы – российско-грузинский конфликт. Как говорят эксперты, сейчас обе стороны идут по пути эскалации конфликта, и ситуация становится все более непростой. Сегодня из Тбилиси поступают сообщения о том, что российский посол в Грузии игнорирует вызовы в Министерство иностранных дел страны. Сейчас на прямой связи с московской студией «Свободы» наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе. Георгий, добрый день. Итак, есть ли какая-нибудь реакция, объяснение от сотрудников российского посольства о том, почему глава дипмиссии не отвечает на вызовы в грузинское министерство?
Здравствуйте. В субботу утром пресс-атташе посольства России в Грузии Александр Савинов подтвердил в интервью «Радио Свобода» информацию об очередном, скажем так, дипломатическом инциденте. По словам господина Савинова, 10 июля чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Вячеслава Коваленко действительно пригласили в МИД Грузии для вручения ноты в связи с вторжением российских военных самолетов в воздушное пространство Грузии в районе Южной Осетии. Однако посол Коваленко не смог прибыть для получения ноты в связи с занятостью. И это, по словам пресс-атташе посольства, послужило поводом к тому, что грузинская сторона не пригласила российского посла на встречу в МИД с послами стран, входящими в состав группы друзей генерального секретаря ООН по Грузии, то есть послами США, Великобритании, Германии и Франции. Вспоминается в этой связи заявление заместителя министра иностранных дел Грузии Григория Вашадзе, который недавно сказал, что когда МИД Грузии пытается найти Вячеслава Коваленко для вручения ноты, он часто бывает недоступен. Пресс-атташе посольства подтвердил в беседе со мной, что посол России по-прежнему находится в Грузии, несмотря на то, что его грузинский коллега отозван из России для консультации. Но нового приглашения в МИД для вручения ноты протеста пока не поступало. В целом ситуация в конфликтных регионах Грузии остается стабильно напряженной, но, к счастью, перестрелок нет.
Михаил? Георгий, я бы уточнил, а известно, когда грузинский посол вернется обратно в Москву?
В ходе встречи с грузинскими журналистами в Тбилисском аэропорту в пятницу посол Грузии в России Росикиц Маришвили сказал, что ему неизвестно, когда он вернется в столицу России, но он выразил надежду на то, что все-таки до полного разрыва дипломатических отношений дело не дойдет.
Ну, и вот, как сообщают информагентства, состоялся телефонный разговор между главой грузинского МИДа и верховным представителем Евросоюза по внешней и оборонной политике Хавьером Соланой. Что-нибудь известно о подробностях? О чем шла речь?
Действительно, из Министерства иностранных дел Грузии мне сообщили, что госпожа Экат Кашилашвили, глава МИД Грузии, беседовала с господином Хавьером Соланой, и Хавьер Солана выразил надежду на мирное урегулирование конфликтов. Он призвал все стороны, вовлеченные в конфликт, к спокойствию и к деэскалации напряженности.
Михаил? Георгий, еще один вопрос. Сейчас мы говорим о российско-грузинском конфликте, больше дипломатическом. А что известно, что происходит на границе Грузии, на фактической границе Грузии, Абхазии, Грузии и Южной Осетии сейчас?
Ситуация, как сообщили в Министерстве иностранных дел Грузии и в МВД Грузии, остается стабильно напряженной. Вооруженные формирования сторон противостоят друг другу, их разделяют российские миротворцы, но пока в целом ситуация спокойная, перестрелок нет. Но вот грузинское телевидение, например, Рустави-2, близкое к властям, сообщает об инциденте на фактической границе Грузии и Абхазии, где, по утверждению грузинских журналистов, чеченские формирования, входящие в состав российского миротворческого контингента, якобы заявили о неповиновении командованию, поскольку якобы, по утверждению от грузинских источников, они не желают участвовать в войне. Михаил.
Спасибо, Георгий. Мы будем следить за развитием событий. В прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Мы говорили о последних событиях в развивающемся российско-грузинском конфликте. Сегодня второй день съезда Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. В нем принимает участие около 120 делегатов. И сегодня, как ожидается, на съезде должны быть приняты ключевые решения, среди которых обсуждение и принятие новой редакции манифеста, избрание руководителей РНДС. На съезде работает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. Есть ли уже какие-либо решения по ключевым вопросам?
Здравствуйте, Михаил. К 4-му съезду Народно-демократического союза ответственно подготовились активисты молодежного движения «Молодая гвардия», 15 человек с листовками в руках выстроились у автобуса с журналистами в Москве, который выезжал, собственно, утром в Голицыно, где проходит съезд. На въезде в санаторий этого города два человека не ограничились молчаливым пикетом и влезли в автобус, где пожаловались, что им отказали в аккредитации, потому они просят задать их премьеру сразу 10 вопросов. Михаил Михайлович спрашивает молодые люди, есть ли такая партия РНДС? Сразу уточню, что такой партии нет, есть союз. Кто финансирует РНДС? И вот такой достаточно оригинальный вопрос. Правда ли, что ваш разрыв с Каспаровым произошел после того, как вы не поделили между собой транш от Невзлина? Любопытно. В руках, помимо листовок, молодые люди держали вилки. Эти столовые приборы помогут Касьянову вешать лапшу на уши, подсказали молодые люди. На въезде в санаторий Голицына другая группа молодежи встречала делегатов съезда с крайне оригинальными лозунгами «Даешь России, Россию в НАТО», «Касьянов, наш президент, даешь легализацию наркотиков». Примечательно, что и этих представителей неизвестного никому движения на съезд не допустили. Михаил Касьянов открыл встречу со своими сторонниками словами: «Мы вступили в открытый политический бой, начали серьезную борьбу, которая власти не понравилась». Далее лидер НДС напомнил делегатам о росте цен в стране, о выборах, которые нельзя считать легитимными, о внешней политике. «Кругом одни враги», заявил экс-премьер. Так говорит нынешняя власть. Главное сегодня не свободных выборов. Нарушены основы конституционного строя. Таков итог правления Владимира Путина. Россия не является демократическим государством. Мы сегодня выступаем за изменение той ситуации, которая возникла в стране. Мы готовы к тому, что нынешняя власть Дмитрия Медведева сможет продемонстрировать, что существуют демократические изменения. Наша цель – смена политического курса. Нужно сформировать мощное общественное мнение, которое заставит власть соблюдать Конституцию. Своим соратникам Михаил Касьянов поставил определенные задачи. НДС должен усиленно заниматься информационной просветительской работой. Второе, решить извечную проблему, то есть в конце концов объединить демократические силы. НДС, Яблоко и премьер призвал круглый стол и сформировать механизм.
К сожалению, у нас пропала связь с нашим корреспондентом. Это был Максим Ярошевский. Он работает на съезде Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12:15. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в результате двух взрывов погиб военнослужащий, трое получили ранения. В больнице Назрани скончался сотрудник МВД России, тяжело раненый накануне неизвестными. В Москве совершено нападение на первого секретаря палестинского посольства. Дипломат был избит и попал в больницу. В Алма-Ате 3 человека погибли, 5 получили травмы при обрушении строительных лесов. Соединенные Штаты подвергли критике позицию России по вопросу о санкциях против Зимбабве. Эти и другие новости в кратком выпуске через 15 минут.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17:00 каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2:00, в 8:00 и в 5:00. Ведет ее Яков Кротов.
Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Судьба российской телепремии ТЭФИ на этой неделе оказалась под большим вопросом. Медиахолдинг ВГТРК, куда входят телеканалы «Россия», «Культура» и «Спорт», вслед за компаниями НТВ и ТНТ, отказался участвовать в предстоящей церемонии. Глава Академии российского телевидения и организатор конкурса Владимир Познер не исключает, что сама Академия может прекратить свое существование. Познер объявил даже, что готов подать в отставку. Известные телеведущие и теленачальники призывают руководителей медиахолдингов провести переговоры и сохранить ТЭФИ. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Отказ медиахолдинга ВГТРК участвовать в телевизионном конкурсе ТЭФИ экспертов не удивил. Глава корпорации Олег Добродеев открыто говорил о своем несогласии с политикой Академии российского телевидения еще в конце прошлого года. По мнению наблюдателей, причиной могла стать последняя церемония, где большинство статуэток ТЭФИ достались Первому каналу, который победил в 23 из 40 номинаций. ВГТРК получила всего 7 за все три своих канала – «Россию», «Культуру» и «Спорт». Глава ВГТРК Олег Добродеев не стал публично объяснять свой отказ от участия в конкурсе. Газете «Коммерсант» удалось получить анонимный комментарий в руководстве компании. Один из чиновников пояснил: ВГТРК всегда все делала для сохранения Академии российского телевидения. Другой вопрос, что ТЭФИ за несколько последних лет все больше стала напоминать ярмарку телевизионного тщеславия, а не профессиональный конкурс, способный отметить действительно лучших. Конец цитаты. Вице-президент Академии российского телевидения по конкурсу ТЭФИ регион Игорь Мишин убежден, что решение о выходе из Академии принимается в ущерб профессиональному цеху.
Мне всегда очень любопытно попросить бы руководителей НТВ, ТНТ, канала «Спорт», там, канала «Культура», ВГТРК подойти к своим репортерам, операторам, режиссерам, авторам сценария, звукорежиссерам, которые трудятся у них в компании. И просто бы они бы взяли на собой усилия и спросили у тех людей, чьи работы они решают, будут выставлены на конкурс или не будут. И спросили бы у этих людей, а им это важно, чтобы их работы отмечались. Им это интересно, чтобы они принимали участие, да, не в самом совершенном соревновании. Есть виды спорта, где сантиметры и килограммы, а есть там фигурное катание, где оценки субъективно выставляются судьями. Разные есть системы судейства. Любой конкурс, там премия Муз-ТВ, Оскар, ТЭФИ, любые конкурсы, это всегда субъективная оценка некой коллегии судей. Так вот, эти бы начальники спросили у своих вот реальных людей, кто работает и кто делает телевидение. Вот им это важно, вот тогда бы это было бы ответственным, нормальным решением. Когда это решение принимается в кабинете двумя начальниками, вот это и есть ярмарка тщеславия.
В 2007 году телеакадемию покинули компании НТВ и ТНТ. Причин много. Одна из них – несовершенство системы отбора работ и корпоративный сговор между голосующими. Известная в прошлом телеведущая Светлана Сорокина считает, что телевизионному сообществу необходимо преодолеть кризис и попытаться реформировать структуру академии.
Каждая такая история должна пережить свой кризис. Крепче будет.
То есть вы думаете, что все-таки в сентябре состоится церемония?
Ну, надеюсь, что да. Есть, в конце концов, большое количество и других участников. И, кроме того, есть региональная составляющая. Может, надо какую-то реформу проводить? Может, пересматривать некие положения?
Вы телеакадемик. У вас есть какой-то рецепт оригинальный?
Нет, оригинального нет. Но мне кажется, что нужно объединять уже, может быть, единый конкурс, в том числе и региональное вещание. Всегда существовал сильный разрыв между техническими, например, возможностями центральных каналов и региональных. Возможно, в этой ситуации уже нужно объединять единый конкурс и проводить как всероссийский единый профессиональный телевизионный конкурс ТЭФИ, если уходят НТВ и РТР серьезно надолго.
У многих экспертов претензии к системе голосования. Последние годы это проводилось в режиме онлайн. Вот теперь было принято, по-моему, решение опять вернуться к тайному голосованию.
Да. Вы правильно заметили, меняется, да, это голосование, и свидетельство того, это что нет какой-то оптимальной, да, схемы голосования, которая бы устраивала всех и решала бы все проблемы. Единственное, в чем видели выход из положения, это расширение там числа членов Академии, для того, чтобы число голосующих было больше. И как бы растворялся корпоративный интерес в этом. Но пока не растворяется. Но мне думается, что все равно придется, потому что есть и проблема абсолютной принадлежности к тому или иному каналу и голосование сугубо в интересах этого канала. Говорю это ответственно, потому что в свое время проголосовала в условиях открытого голосования на последнем этапе, проголосовала не так, как это было в интересах Первого канала, на котором я работала, и имела серьезные неприятности после этого.
Это была Светлана Сорокина. Один из основателей Российской телеакадемии, в прошлом телевизионный начальник Анатолий Лысенко, также спокойно отреагировал на выход из академии нескольких компаний, но в то же время призвал своих коллег к серьезному разговору.
И НТВ, и ГТРК достаточно серьезные организации. И руководят ими тоже достаточно серьезные люди. Неаргументированных решений навряд ли они принимали бы. Чисто эмоционально, знаете, так, забери свою песочницу или там лопатку, ведерко, я с тобой больше играть не буду. Мне кажется, что и учредители, и академики должны как-то собраться и поговорить, может, без журналистов, без цитирования о том, все-таки, как должна развиваться академия. 15 лет, понимаете, она стала уже данностью телевизионной жизни и общественной жизни. И не хотелось бы терять это национальное премия. Проводить это без НТВ, ВГТРК и все это, очень будет похоже на Олимпиаду без участия виднейших стран.
На ваш взгляд, состоится церемония ТЭФИ в сентябре, или это теперь уже под вопросом?
Я по натуре оптимист, мне хотелось бы, чтобы она состоялась, потому что если она не состоится, это будет очень грустно. Но должен вам сказать, что при всех разговорах о том, что да, премия всегда несправедлива, как бы. То есть, ну не может быть, чтобы премия удовлетворила всех. От Нобелевской и кончая премией в детском садике, правильно? Всегда есть кто-то победитель, есть обиженный. Но если вы, а я академик как бы первого призыва, если вы проанализируете, то вы увидите, что практически никогда ТЭФИ не вручалась халтурно.
Президент Академии Владимир Познер, узнав о том, что медиахолдинг ВГТРК отказался номинировать свои программы на премию ТЭФИ, предрек бесславный конец Академии. Об этом он заявил газете «Коммерсант». По его мнению, предстоящую церемонию надо провести. А вот дальше, я считаю, видимо, никакого ТЭФИ не будет. Без ВГТРК и НТВ ТЭФИ не отражает полного состояния вещей. Кроме того, Познер заявил, если мне скажут, что ко мне есть претензии, как к президенту телеакадемии, которую я возглавляю уже 14 лет, и если я кого-то не устраиваю, то я готов уйти. Конец цитаты. Президент холдинга СТС Медиа Александр Роднянский уверен, что если ведущие телекомпании не найдут общего языка относительно участия в церемонии и проведения ТЭФИ, Академия прекратит свое существование. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Ну а мне остается добавить, что в Академии российского телевидения накануне заявили, что несмотря на непредставление в ВГТРК своих заявок на национальный телевизионный конкурс ТЭФИ-2008, подготовка к его заключительному этапу идет в соответствии с планом, а победители определятся на церемониях 24 и 26 сентября. И, как сообщили в Академии, всего на конкурс в этом году поступили 474 заявки, в том числе от Первого канала, РЕН-ТВ, Пятого канала, СТС, Russia Today, Звезды, и так далее. Следующая тема нашей программы. В чешском городе Карловы Вары сегодня завершается 43-й международный кинофестиваль. Одним из претендентов на главный приз считается фильм российского режиссера Алексея Учителя. Фильм называется «Пленный». О своих фестивальных впечатлениях рассказывает специальный корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Волчек, с которым побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Карловарский фестиваль – это фестиваль класса А, но все-таки не самый большой в Европе, и программу собирает сложнее, чем, скажем, фестиваль в Берлине или фестиваль в Каннах. Тем не менее, организаторы фестиваля обычно пытаются придумать какую-то тему, которая сама по себе соберет большое количество зрителей и участников. Как было в этом году? Удалось ли найти такую центральную тему, которая объединила вокруг себя кинематографистов?
Я думаю, что это тема столкновения культур. Тема, конечно, далеко не новая, но она становится все более злободневной сейчас, когда в Европе стираются границы и миллионы людей перемещаются из страны в страну. Все больше становится в фильмах об этих мирах параллельных культур, и много их здесь, на Карловарском фестивале. Герои одного из лучших, на мой взгляд, фильмов этого года, «Молчание Лорны», албанские и русские, кстати, эмигранты, разрабатывают такие многоступенчатые криминальные схемы, чтобы зацепиться в Бельгии и получить гражданство. Это такой параллельный мир, который, конечно, поразит тех, кто такое гражданство имеет от рождения. Об этом же, о параллельных мирах, хотя и на совершенно другом материале, российский конкурсный фильм «Пленный Алексея Учителя». Пленный – это чеченец, который не говорит по-русски и должен вывести двух российских солдат по горным тропам Чечни. Герой немецкого конкурсного фильма доктор Алиман по своей воле погружается в полную опасность и жизнь трущоб, клумбин, колумбийского города Кали. Ну, множество вариаций вот этого сюжета «Свой среди чужих», но, как правило, кинематографисты довольно пессимистично его трактуют. Столкновение культур заканчивается, если не смертоубийством, то, во всяком случае, взаимонепониманием.
Но это все-таки художественные выдумки, это художественное кино. С точки зрения кинодокументалистики, видели вы что-то новое для себя интересное?
Да, сейчас ведь 40-я годовщина «Пражской весны», и понятно, что много фильмов об этом. Режиссер Виктор Полесный подготовил по архивным материалам два документальных фильма о 68-м годе. Один называется «Надежды», это с января по август, и второй «Предательство» о советском вторжении. Вот очень хотелось бы, чтобы показали в России эти фильмы. В конкурсе документальных фильмов 68-м годом связана картина Яны Боковой, она называется «Бай-бай, Шанхай». Это размышления чешских интеллектуалов, которые после 68-го года вынуждены были эмигрировать, а потом либо вернулись назад, либо, как сама Яна Бокова, которая живет в Аргентине, решили не возвращаться даже после «Бархатной революции». И еще один конкурсный документальный фильм связан с Россией. Это картина о Владиславе Старевиче, пионере анимации, который несколько лет работал в Москве у Ханжонкова. Изобретательная работа сделана с любовью к герою.
Да, его юбилей недавно отмечали в Литве, поскольку он работал, родом, кажется, был из Литвы. Большого количества звезд голливудских в Карловых Варах нет, хотя кто-то приезжает. В этом году был Роберт Де Ниро, например. Однако Карловарский фестиваль славится еще тем, что обычно открывает новые имена. Как на сей раз?
Для меня этот фестиваль прошел под знаком мексиканского кино. Во-первых, потому что я смотрел ретроспективу Артура Рипштейна. Имя не новое, но режиссер не очень хорошо известен в мире, хотя снимает уже много-много лет. С начала 60-х годов он приехал в Карловы Вары, давал мастер-класс, который пользовался очень большим успехом, на чем свет стоит, ругал Голливуд. И второе, вот имя, которое я действительно открыл для себя, и это самое большое впечатление фестиваля, это фильм молодого мексиканского режиссера Риго Пла, он называется «Внутренняя пустыня». Это история семьи, отца точнее, датского знаменитого философа Сирена Киркегора, но перенесенная в Мексику 30-х годов, годы гражданской смуты. Очень интересная идея, очень получилось оригинальное, загадочное, красивое кино.
В целом, уровень фестиваля, на ваш взгляд, был высоким?
Ну, вы знаете, Андрей, очень трудно сказать, но в Карловых Варах традиционно показывают лучшие фильмы других фестивалей, в первую очередь Каннского. И понятно, что зрители особо ими интересуются. Было много просто интереснейших фильмов из Каннской программы. Израильский фильм «Вальс с Баширом», анимированная реконструкция войны в Ливане 82-го года. Замечательные две итальянские работы, тоже о политике. Это божественный, такой безжалостный портрет Джулио Андреотти. И великолепный фильм Маттео Гарроне «Гоморра». Я думаю, он войдет в золотой фонд мирового кино. Это фильм о неаполитанской мафии, Каморре, о рядовых ее бойцах. Проблема эта остро актуальная для Италии, как вы знаете, Андрей, поскольку именно саботаж со стороны Каморры вызвал недавний мусорный кризис в Неаполе.
О завершающемся сегодня кинофестивале в городе Карловы Вары беседовали мои коллеги Дмитрий Волчек и Андрей Шарый. Но я напомню вам, что сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени в эфире программа «Итоги недели». Основные темы этого выпуска – итоги саммита «Большой восьмерки» в Японии, дело Григория Гробового, несомненно, будет тема российско-грузинского конфликта. В течение двух часов подводим в прямом эфире политические, экономические, социальные, культурные и светские итоги недели в России. Сейчас в Москве 12:30, время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Всемирно известный кардиохирург Майкл Дебейки скончался в возрасте 99 лет в Хьюстоне. Его пациентами были многие известные в мире люди, в частности политики, среди которых первый президент России Борис Ельцин. В Чечне в результате двух взрывов погиб военнослужащий, трое получили ранения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. В больнице Назрани скончался сотрудник МВД России Магомед Батыжев. Он был тяжело ранен накануне неизвестными, которые открыли по нему огонь из автоматов. В Москве совершено нападение на первого секретаря палестинского посольства. Дипломат был избит и попал в больницу. Грузинский парламент осудил действия России и призвал международное сообщество дать им жесткую оценку. Тбилиси намерен поставить в Совете безопасности ООН вопрос о нарушении российскими самолетами воздушного пространства Грузии. Представитель США при ООН заявил, что решение России наложить вето на проект резолюции Совета безопасности об ужесточении санкций против Зимбабве ставит под сомнение ее надежность как партнера по «Большой восьмерке». Израиль опроверг сообщение о тренировках своей боевой авиации на территории и в воздушном пространстве Ирака. В Афганистане в результате авиаудара ВВС США на прошлой неделе погибли 47 мирных жителей. К таким выводам пришла правительственная комиссия. В США обанкротился один из крупнейших банков, предоставляющих ипотечные кредиты, IndyMac Bank. Это произошло на фоне ухудшающегося положения в области американского ипотечного кредитования. Кубинский лидер Рауль Кастро призвал увеличить пенсионный возраст в стране. Мужчины на Кубе теперь будут уходить на пенсию в 65 лет вместо 60, а женщины в 60 вместо 55.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его подготовила моя коллега Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Это субботний выпуск. У микрофона Михаил Соленков. За режиссерским пультом Наталья Флоринская. Следующая тема нашей программы. На Украине Верховная Рада перед уходом на каникулы не поддержала инициативу оппозиционной партии регионов о выражении вотума недоверия Кабинету министров во главе с Юлией Тимошенко. В пятницу доступ к трибуне был дважды заблокирован. Вначале депутатами блока Тимошенко, вслед за ними уже представителями партии регионов. Итак, Рада ушла в отпуск до сентября, несмотря на предложение продлить срок работы еще на неделю. С подробностями наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Три дня соратники Юлии Тимошенко блокировали работу Верховной Рады, пытаясь не допустить голосования за отставку правительства. Однако утром, в минувшую пятницу, они неожиданно сняли осаду трибуны и президиума. Депутаты от блока Тимошенко согласились с требованием оппозиционной партии регионов о первоочередном рассмотрении вопроса об ответственности Кабинета министров. В ходе дебатов один из лидеров регионалов, бывший министр финансов Николай Азаров, так пояснил главные претензии к исполнительной власти.
В мае 2008 года граждане Украины были вынуждены покупать подсолнечное масло почти в 1,8 раза дороже, чем в мае прошлого года. Яйца дороже в 1,5 раза. Молоко и сыр в 1,4 раза. А в странах Европейского Союза, на которые вы так любите ссылаться, уважаемые коллеги, за это же время на эти же продукты максимальный показатель роста цен 13%.
В свою очередь премьер Юлия Тимошенко, выступая с парламентской трибуны, в раскручивании инфляции и, соответственно, росте цен обвинила предшественников – правительство Виктора Януковича. Сам лидер партии регионов накануне утверждал, что в Верховной Раде есть необходимое количество голосов для отставки оранжевого правительства. Тем не менее, инициатива самой многочисленной оппозиционной партии провалилась. При необходимом минимуме в 226 голосов резолюцию о недоверии Кабинету министров поддержали только 174 депутата. Ни одного голоса за этот документ не дали оппозиционные фракции блока Владимира Литвина и коммунистов, говорит лидер Компартии Петр Симоненко.
Мы прежде всего исходили из трезвого анализа того, что происходит в Украине, и нас очень тревожит, что мы, как коммунистическая партия Украины, никогда не должны быть участниками разборок.
Между тем, регионалы причиной провала голосования за резолюцию называют политическую коррупцию. Ранее и блок Литвина, и коммунисты заявляли о готовности поддержать инициативу своего союзника по оппозиции. Уже в ближайшее время выяснится, полагают противники Тимошенко, что пообещала премьер-министр этим двум политическим силам. В последний день работы перед уходом на каникулы Верховная Рада так и не смогла утвердить ни правительственный, ни президентский вариант изменений в государственный бюджет. И это стало еще одним поводом для конфронтации внутри правящей коалиции. Если не будет внеочередной сессии, то в следующий раз депутаты соберутся в парламенте только в сентябре. Именно осенью, по словам представителя партии регионов Нестора Шуфрича, будет предпринята еще одна попытка объявить вотум недоверия кабинету Тимошенко.
Сегодня более 60% наших граждан считают работу власти неудовлетворительной, и мы не можем стоять в стороне этих процессов.
Многие эксперты прогнозируют горячую политическую осень на Украине с обострением противостояния Юлии Тимошенко не только с оппозицией, но и с президентом Виктором Ющенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас ко мне в студию пришел наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
Сегодня начинаются матчи 13-го тура чемпионата России по футболу. И среди ключевых игр встреча в Лужниках между «Спартаком» и ЦСКА, так называемое «Московское дерби». Матчи, которые всегда приковывают внимание огромного количества зрителей. И сегодня обещается даже, что будет... Стадион «Лужники» заполнен чуть ли не до отказа. 65 тысяч человек придет посмотреть эту игру. Но при всем при этом, как говорят эксперты, команды обе демонстрируют не самую лучшую игру в этом сезоне. Не так ли?
Да, но тут и не только эксперты, тут и результаты, естественно, говорят. Ну и сама игра. Обе команды, как мы знаем, проиграли в прошлом туре. «Спартак» в Грозном Тереку 1-3. ЦСКА в Москве «Динамо» 0-2. Ну и вот на этот счет, конечно, все, мне кажется, сходятся во мнении. Вот, кстати говоря, вы сказали 65 тысяч зрителей. Это больше, чем прогнозируют «Спортэкспресс». Вот, на взгляд «Спортэкспресса», 50 от силы должны будут прийти. Ну, посмотрим, что будет на самом деле. Но вот как раз я почему упомянул «Спортэкспресс», потому что здесь, так сказать, вот, ну, предваряющая статья об этом матче называется «Недодерби». Вот такой вот термин. Ну, естественно, не нужно объяснять, да, что это обозначает. Автор этой статьи, Игорь Рабинер, к слову, пишет, что вот поскольку обе команды сейчас в таком находятся тяжелом положении, ну, у «Спартака», как он пишет, системный кризис продолжительный, ну, а у ЦСКА просто конец эпохи Газаева, бразильцев и так далее. Вот поэтому, на взгляд автора вот этой статьи, чего-то такого выдающегося ждать вряд ли придется.
Ну, в премьер-лиге российского чемпионата играет достаточно много московских команд, 7 или 8, я уж тут не буду точно говорить,
ну,
боюсь ошибиться.
Ну, учитывая подмосковный, так, конечно, поллиги будет, да.
Олег, скажите, но «Спартак-ЦСКА» — это главное московское дерби?
Ну, бесспорно, это же исторически, ну, вернее как, в последний период истории, конечно, раньше... В начале, в довоенные годы, естественно, это было «Спартак-Динамо». Потом первые послевоенные годы «ЦСКА-Динамо». Потом опять «Спартак-Динамо». Ну, в общем, без «Динамо» как-то не обходилось. Хотя сейчас, понятно, уже динамовцы такой роли, ну, эмоциональной, что ли, психологической такой роли не играют.
Ну, вот удивительно, обещают 65 тысяч, полную арену «Лужники». Между тем, на матче «ЦСКА-Динамо» там как-то довольно... гулко было, потому что зрителей не так много пришло на матч.
Да, действительно, было зрителей немного, но вот поэтому мне тоже кажется, что 65 тысяч — это уж совсем оптимистичная такая цифра. Ну, посмотрим. Вот «Спортэкспресс» пишет от силы 50. Ну, в общем, это уже другой вопрос. Важно то, что можно ли надеяться, сколько бы их зрителей не пришло, увидят они хорошую игру или нет. Могут и 100 тысяч прийти и ничего не увидеть. Ну, действительно, сейчас все это не располагает. Мы, конечно, можем в очередной раз удивляться и там поражаться, в чем был смысл объявления о предстоящем уходе из ЦСКА Валерия Газаева вот так посередине сезона. Конечно, это все оставляет вопросы такие. Ну,
кстати, а сейчас уже известно, кто может заменить Газаева на посту главного тренера?
Ну, там же было сказано, что будет сначала на следующий же день начнутся поиски. Да нет, наверное, до конца сезона это не должно быть известно. Хотя многие полагают, что вообще Газаев и не проработает до конца сезона, а уже где-то в скором времени уйдет. Ну, действительно, это какая-то очень, очень странная ситуация.
Но вот интересно, в ЦСКА придет иностранный тренер или все-таки возьмут на работу российского?
Ну, вообще, мне кажется, сейчас было бы логично взять тренера иностранного, потому что был же очень хороший прецедент у ЦСКА, когда мы тоже думали, что Газаев ушел совсем, а он же ушел вовсе не совсем, как потом выяснилось, а где-то там рядом в клубе находился, пока работал Артур Жорже, и потом Газаев вернулся. Может быть, действительно, человеку вот так нужен какой-то стимул постоянный, ну, в смысле, не постоянный как раз, а периодический такой вот толчок какой-то творческий извне, я не знаю, творческая инъекция такая.
Ну, может быть, вот эти заявления о том, что он может покинуть клуб, и есть та самая инъекция?
Может быть, ну, может быть, просто со стороны опять понаблюдает, как будет работать какой-нибудь авторитетный специалист. Я думаю, что ЦСКА вполне может рассчитывать, ну, и по финансовым своим возможностям, и по авторитету своему, это команда обладатель Кубка УЕФА, как мы знаем, и по авторитету, ну, и по подбору игроков в целом вполне может рассчитывать на то, чтобы заинтересовать какого-нибудь квалифицированного, действительно классного тренера. Ну, не такого, как, там, я не знаю, в свое время в Аланию приезжал там Ролан Курбис, который сразу не скрывал, приехал только из-за того, что налоги тут небольшие в России. В общем, такой жуликоватый, скажем так, был человек, ясно. Вот. Ну, а какого-нибудь авторитетного настоящего такого, типа адвоката или Хитинка, может ЦСКА заполучить тренера.
Олег, ну, а что касается позиции Станислава Черчесова в «Спартаке», если я не ошибаюсь, ведь в начале сезона, после нескольких неудачных матчей «Спартака», ходили слухи о том, что он тоже может потерять свое место?
Да, ну, это логично, и сейчас это кажется еще более логичным, потому что чем дальше все идет, тем очевиднее становится, что, в общем, не так все складывается у Черчесова, как он бы хотел. Но, вы понимаете, тут мы очень любим, может быть, уже каким-то слушателям и надоело это слышать нашим постоянно. Мы все время педалируем, так сказать, вот на высказывание, которое однажды Леонид Федун, владелец «Спартака», по-моему, неосторожно очень, значит, высказался так, что, на его взгляд, тренер — это 10% успеха в клубе от силы, не больше. Ну, понимаете, вот в этой ситуации что тогда хотеть? Может быть, действительно, Федун и толком и не рассматривает всерьез эту проблему, вообще не видит тренерской проблемы. Ну, если 10% туда, 10% сюда, в чем тогда? Может быть, он не видит большой роли тренера, поэтому и будет дальше держать
Черчесова. Он говорил конкретно про «Спартак», что это в «Спартаке» это тренер 10% команды?
Это вообще его такие общие были взгляды на футбол, такие общие соображения. Он любит, так сказать, философствовать. Вот, и... А с другой стороны, мы знаем, что Федун перед началом сезона говорил, что в любой момент готов продать клуб, если поступит хорошее предложение. Может быть, тоже, если такие настроения, меня действительно в свое время поразило, ну, точно так же, как вот сейчас поразило заявление о предстоящей отставке Газаева. Так, представляете, перед началом сезона вдруг Федун говорит, ну, если поступит предложение, готов продать хоть завтра. Вот. Может быть, этим настроением объясняется то, что он не... особенно так не задумывается, а надо менять тренера, не надо, ну как-то идет и идет, может быть, он ждет предложения. Мы же на самом деле не знаем, что у человека на уме, правильно? Знаем только, что он говорит, а то, что он говорит, это вообще не вдохновляет, мягко говоря.
Олег, ну если возвращаться к московскому дерби, очень интересно, вот этот вот, вот это огромное количество зрителей, которое прогнозируется, это люди, которые идут конкретно на матч «Спартак-ЦСКА», или это такой интерес, увеличившийся к футболу, растущий после Евро-2008 и довольно удачного выступления сборной России на чемпионате Европы?
Ну, я думаю, бесспорно подхлестнуло болельщиков эта удача. Может быть, российский футбол стал кому-то казаться лучше, чем он есть на самом деле. Хотя, с другой стороны, ведь всегда есть опасения такого, знаете, жестокого разочарования. Ведь хочешь не хочешь, ты начинаешь сравнивать то, что мы видим сейчас на полях российских, с тем, что мы видели на полях австрийских и швейцарских. И вот тут, конечно, повторяю, может быть жестокое разочарование.
Ну что ж, сегодня в 4 часа дня, буквально через 2.5 часа, мы увидим матч «Спартак-ЦСКА» сегодня в Лужниках. Пресса обещает заполненный полностью стадион Лужники. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве совершено нападение на первого секретаря палестинского посольства. Дипломат был избит и попал в больницу. Грузия призывает международное сообщество дать оценку действиям России, нарушившей воздушное пространство страны. В Чечне в результате 2 взрывов погиб военнослужащий, 3 получили ранения. Соединенные Штаты подвергли критике позицию России по вопросу о санкциях против Зимбабве. В Афганистане в результате авиаудара ВВС США на прошлой неделе погибли 47 мирных жителей. К таким выводам пришла правительственная комиссия. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Сейчас в эфире программы «Свобода в полдень», репортаж рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня этот репортаж из Испании. Испанские подростки по сравнению со своими сверстниками из других стран Европейского Союза, судя по последним социологическим опросам, данным полиции и наблюдениям европейских психологов, считаются одними из самых бесшабашных, любителями весьма шумных развлечений и одновременно одними из самых дружелюбных и неагрессивных в мире. О том, как испанская молодежь обычно проводит вечера, наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Несколько лет назад в странах-членах Европейского Союза был организован опрос среди молодежи на тему «Ваши жизненные приоритеты». Молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет в основном говорили об учебе, выборе профессии, престижной работе, карьере, желании обзавестись собственным жильем, создать семью, добиться благосостояния и так далее. И только большинство испанцев ответило нестандартно. Их жизненным приоритетом является хорошо проведенный досуг. И это не шутка и не пустые слова. Более трети молодых испанцев бросают школу, не получая даже обязательного среднего образования, нигде не работают и полностью отдаются своему приоритету – досугу. В Мадриде, к примеру, речь в основном идет о фланировании в компании по центру ночного города с заходом в бары, если на это есть деньги. Если денег нет, то молодые люди собираются просто на одной из многочисленных площадей в старой части Мадрида, чтобы выпить и выкурить одну на всех гашишную самокрутку. У входа в бар «Флорида Парк», что на площади Святой Анны, знакомимся с группой молодежи. Говорит 20-летний Хуанхо. Мы собираемся, чтобы выпить пиво, потусоваться, узнать, что новенького в нашей компании, ловим кайф. Ну а если на нас или наших друзей кто-то наезжает, то мы всегда защищаем друг друга. Хуанхо и его друзья в бар не заходят. Они, как и большинство безработных мадридских юношей и девушек с рабочих окраин, сторонники так называемого «бутильона». Это массовые сборища молодежи под открытым небом, на которых пьют в основном пиво из пластиковых литровых бутылок, бутильонов. Купленные заранее на выпрошенные у родителей деньги дешевое пиво национальных марок «Мау», «Крускампо» или «Агила» льется рекой. Площадь Святой Анны собирает в ночь с субботы на воскресенье тысячи молодых людей. На дискотеки, которых в испанской столице немало, эти ребята тоже не ходят. Они в основном для молодежи из обеспеченных семей или для публики постарше, той, что работает и может позволить себе потратить за ночь 50-100 евро. На площади Святой Анны молодежь ведет себя шумно. Испанцы не прочь и спеть, и потанцевать. Голова у меня пустая, в руках перо. А кто на меня потянет, получит под ребро. Важно отметить, что несмотря на подобные мотивы, изобилующие в подростковом фольклоре, и вечные разговоры о готовности защищать своих, испанские молодые люди обычно ведут себя мирно и дружелюбно, даже когда изрядно выпьют. В местах ночных тусовок в мадридском центре практически никогда не бывает драк. Каждый занят своей компанией и на чужаков не обращает внимания. Так что присутствие полицейских здесь чисто формально. По части драк и поножовщины отличается разве что иммигрантская молодежь из Латинской Америки и Северной Африки. Но они держатся особняком и собираются исключительно в своих родных районах. Но давайте познакомимся еще с одной компанией. Хави и его друзья работают. Кто в автомастерских, кто на стройке, кто в торговле. Деньги у них есть, тем более, что, несмотря на 30-летний возраст, никто из них не женат. На вопрос, нравится ли им какой-то определенный бар, Хави отвечает. Мы ходим из одного бара в другой, пьем в основном пиво. Бары все одинаковые, у нас везде знакомые и друзья. Всюду хорошо принимают. Болтаем с барменом, с пацанами, с девочками, так проводим досуг. Понятие «молодежный бар» в Мадриде не существует. Все бары для всех, они не разделяются по тематике. Исключение составляют, пожалуй, бары для сексуальных меньшинств. Они расположены в одном из центральных мадридских районов Чуэка, где исторически компактно живут геи и лесбиянки. Гей-бары отличаются своим оформлением, и обслуживающий персонал здесь тоже обычно набирается из своих. Но в них любят бывать вовсе не только геи, но и туристы, и студенческая молодежь обычной ориентации. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Завершает программу «Свобода в полдень», рубрика «Исторический календарь». Мы расскажем вам о самых интересных событиях, которые произошли в мире в разные годы, начиная с сегодняшнего дня и по субботу, 19 июля. Обзор подготовил петербургский историк Леонид Гиржой.
Июля 1806 года под давлением Наполеона I в Париже был заключен Рейнский союз – союз немецких князей, вышедших из состава Священной Римской империи германской нации. В Рейнский союз поначалу вошли 16 средне- и южногерманских государств, затем к нему присоединились новые германские княжества. Когда Наполеон аннексировал в пользу Франции все левобережье Рейна, конфедерация расширилась до Эльбы, образовав барьер против Пруссии и Австрии. Согласно договору, Наполеон мог в своих походах использовать воинские части Рейнского союза. В 1813 году, после поражения Наполеона под Лейпцигом, этот союз распался.
13 июля 1919 года британский дирижабль П-34 завершил первый в истории перелет через Атлантику. Корабль под командованием майора Скотта стартовал в Эдинбурге и через 4,5 суток приземлился под Нью-Йорком, не совершив ни одной промежуточной посадки. Скорость дирижабля была выше скорости парового трансатлантического лайнера. Обратный полет, также беспосадочный, занял всего 75 часов благодаря попутному ветру.
Июля 1909 года германский император Вильгельм II принял отставку рейхсканцлера Бернхарда фон Бюлова. Покинуть пост, который он занимал в течение 9 лет, фон Бюлов решил после отказа Рейхстага утвердить разработанный правительством бюджет. Фон Бюлов направлял свои усилия на то, чтобы Германия вошла в число сильнейших европейских держав. Отсюда защита в Рейхстаге политики германской интервенции в Китае, покупка у Испании островов в Тихом океане, наращивание германских сухопутных сил и строительство мощного военно-морского флота. Крупной неудачей канцлера стал провал марокканской кампании 1906 года и отход Италии от Тройственного союза. Фон Бюлова сменил на посту канцлер Бетман Гульвик.
15 июля 1956 года родился вокалист английской постпанковской группы Joy Division Иэн Кертис.
Июля 1657 года голландец Кристиан Гюйгенс запатентовал часы с маятником и описал свое изобретение в специальном сочинении. Французскому королю Людовику XIV Гюйгенс писал: «Мои автоматы, поставленные в ваших апартаментах, не только поражают вас всякий день правильным указанием времени, но они годны, как я надеялся с самого начала, для определения на море долготы места». В 1673 году Гюйгенс опубликовал сочинение «Маятниковые часы», в котором изложил теоретические основы изобретения. Созданием часов, прежде всего маятниковых, он занимался почти 40 лет.
17 июля 1785 года Морец Август Беневский провозгласил себя императором Мадагаскара. Этого австрийского подданного польского происхождения современники называли азартным проходимцем. Беневский сумел получить благословение короля Людовика XV на основание на Мадагаскаре французской колонии. Поселение в бухте Антунгила было названо в честь короля Порт-Луи. Но когда, утратив чувство реальности, Беневский предложил французскому королю установить дипломатические отношения, на Мадагаскар отправили французскую армию. В бою Беневского смертельно ранили. Морица Августа похоронили с императорскими почестями.
В ночь с 18 на 19 июля 64 года в Риме начался пожар, бушевавший несколько суток и уничтоживший около 40 тысяч домов, 132 виллы, часть императорского дворца, множество храмов и святилищ. В эту ночь императора Нерона в Риме не было, но он спешно вернулся в город и занялся организацией помощи погорельцам, следил за сохранением низких цен на зерно. Причиной пожара считали скученность бедноты, но в поджоге подозревали и самого Нерона. Он задумал строительство Золотого дворца площадью более трети тогдашнего города с огромной своей статуей в образе бога. Другой слух породило увлечение императора театром. Нерон, дескать, искал вдохновение и повода исполнить песнь о сожжении Трои.
Рубрику «Исторический календарь» подготовил петербургский историк Леонид Гержой. Вы слушали субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Над ним работали продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. Ну а сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы. Спорт». Выпуск этой программы проведут Дмитрий Морозов и Олег Винокуров. Ну а мы с Натальей Флоринской прощаемся с вами до 3 часов. Всего вам доброго, удачного дня и хороших вам выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И они прямо повысили в него, убили его и уехали дальше.
Мы, конечно, не будем поднимать по этому поводу какой-то истерики.
Когда выборы проходят в атмосфере страха и насилия, их итоги не могут быть легитимными.
Сотрудники КГБ провели обыск в квартире.
Льдина, на которой живут и работают российские полярники, начала таять с угрожающей скоростью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.